А сейчас к нам выходит на прямую связь Дмитрий Борисович Орешкин. Здравствуйте, политолог Дмитрий. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте все.
Спасибо, что выходите к нам в эфир в такое время непростое, но...
У нас простого времени, Денис, оно же и давно нет, и не скоро будет.
И не скоро будет. Ну, смотрите, давайте начнем с событий, которые, в общем, ну, прямо, как я сказал, развиваются прямо вот с реактивной скоростью. У меня такая будет длинная подводка, но чтобы вы тоже поняли, о чем я хочу вас спросить. Когда прошла вот эта вот операция «Паутина», когда, значит, большое количество стратегической авиации приземлили, я надеюсь, навечно, все очень долго ждали реакции Путина. Путин 3 дня молчал, и все, что мы только узнали в результате этих 3 дней, это когда президент Трамп написал у себя в сети, что я поговорил по телефону с Путиным, и мы обсудили вот этот вот все эти операции. И как это правильно было бы сказать? Трамп, наверное, ну, благословил, можно было сказать, Путина о том, что, ну да, Путин мне сказал, что он вынужден будет нанести ответный удар, ни слова при этом не сказав, что если этот удар будет нанесен, мы там введем санкции, вот эти 500%, и так далее. Мне казалось, что-то в этом деле как-то немножечко не стыкуется, потому что весь мир подумал, что это Трамп позвонил Путину, и начал с ним разговаривать. А что если, предположим, это Путин 3 дня пытался дозвониться до Трампа и наконец-то до него дозвонился, потому что не было у Трампа никаких, значит, уточнений, кто кому звонил. Я поговорил с Путиным по телефону. Не я позвонил, а я поговорил. Вот если Путин наконец-то дозвонился до Трампа, и в таком случае как-то все становится более-менее на свои места. Может быть, Путин собирался как-то попросить у Трампа разрешения вот на вот эти вот удары? Как вы думаете?
Интересный вопрос, Денис. Я, признаться, тоже подумал, что какая-то странная формулировка. Обычно Трамп говорит, он же изображает из себя простого пацана. Я позвонил, там, это был хороший разговор, там, и так далее. Через там, 24 часа я устрою мир, там, или через 100 дней. А если не устрою, ну, только разве я это говорил, это шутка, и так далее. Тут он действительно... обошел эту тему, кто позвонил. Зачем звонить туда, Трампу, сейчас? Мне совершенно непонятно, потому что ну, Трамп вроде как уже поговорил, уже с чувством собственного достоинства и глубокого удовлетворения сообщил, что благодаря переговорам, я имею в виду прошлый разговор, Путин согласился вести переговоры, хотя он уже вел к этому времени, и Путин напишет меморандум. Вот это огромный прогресс, которого добился Трамп. Путин написал меморандум, в котором было написано ровно то же самое, что было озвучено в первом туре переговоров. То есть, на самом деле, если пользоваться выражениями Трампа примерно месячной давности, он немножко водит меня за нос. А теперь становится видно, что уже и не то, чтобы немножко. Я просто не понимаю, что Трамп хотел у Путина спросить, если бы он ему звонил. Как ты себя чувствуешь? Сколько самолетов ты потерял? Понятное дело, что на эти вопросы ответы будут вполне предсказуемы. Так что действительно похоже на то, что звонил все-таки Путин. Ну, Трамп, понятное дело, не мог не снять трубки, что называется. Это против всех его таких деловых традиций. Значит, они о чем-то поговорили, и Путин, наверное, хотел донести до Трампа, и, видимо, донес эту идею, что он будет теперь вынужден обеспечивать эскалацию, но не ядерную. Потому что для Трампа ведь важно, как и для любого американского, да и не только американского политического лидера, важно понять, насколько увеличилась или осталась стабильной, или стала более реальной угроза ядерного конфликта. Я так понимаю, что Путин про ядерные истории вообще ничего не говорил и не пугал, но объяснил, что вот этого несносного Зеленского надо уничтожить. И Трамп эту стилистику принял. Вот что единственная новость во всей этой истории. Ну, Зеленского он не любит, и, собственно говоря, он даже не скрывал этого. И выше этой политики его он не поднимается. Вот он говорил, что Путин меня уважает, и мы с ним договоримся. Ну, а Зеленский меня не уважает, и поэтому мы с ним не договоримся. А что значит Зеленский не уважает? Это значит, что он отстаивает суверенитет своей страны. Теперь Путин начал отстаивать суверенитет своей страны, но ведь он, так как Путин это понимает, но ведь он позвонил. Значит, он Трампа уважает. Для Трампа, видимо, это очень важно. Как, собственно, и для всех вот таких вот авторитарных персонифицированных лидеров. Он с трудом разделяет собственное величие с величием своей страны и так далее. Он не отделяет себя от своих сказок. Кстати говоря, это касается вот, хорошо видно на примере конфликта с Маском. Но то, как Трамп ходит на коротеньком поводочке или висит на ниточке у Путина, меня совершенно искренне поражает. И у меня все очевиднее, я не готов это утверждать, но мне все понятнее кажется, что все-таки у Путина в руках есть какой-то кукан, а на другом конце этого кукана сидит крутой рыжий пацан по имени Трамп. И Трамп это чувствует, поэтому Путин он обижать не хочет. И Путин это чувствует. Возможно, эту картинку немножко прояснил скандал, связанный с Маском, когда Маск начал говорить про список Эпштейна, педофилию и так далее. Он такие довольно толстые намеки на это тонкое обстоятельство запустил. Но то, что Трамп ведет себя антиамерикански, я уж не говорю против там западных ценностей, но тут против еще и Америки, потому что мы видим в глазах, как политическая влиятельность Соединенных Штатов сокращается. И престиж Соединенных Штатов сокращается. И даже если так вот примитивно говорить, страх перед Соединенными Штатами куда-то уходит. Иран гордо так говорит, а мы не будем сокращать ядерную сделку. Идите лесом, уважаемые господа. И так далее. И вот этот вот врун, болтун и хохотун, который сейчас олицетворяет американскую политику, вообще-то говоря, если отойти в сторону и посмотреть, за прошедшие 4 месяца нанес такой ущерб Соединенным Штатам, их имиджу, их экономике, их будущему, что удивляешься просто. Ну, по дороге, конечно, он там, он думает, что он договаривается с Путиным, который его кинет так же стремительно, как кидал любого другого. Это что-то иррациональное. Тут что-то есть такое, без чего логическая картинка не складывается. Я думаю, что есть какие-то внутренние между ними рычаги воздействия, из-за которых Трамп должен вести себя, вынужден вести себя даже глупее, чем он обычно это делает.
Причем, прошу прощения, если посмотреть вот на круги на воде, которые вот могут о чем-то свидетельствовать, очень редкий случай, когда вот этот вот твит, скажем так, Трампа о том, что он поговорил по телефону с Путиным, он какое-то время повисел, потом исчез. И все-таки интересно, а что случилось? Почему, Трамп вроде никогда не стирает свои сообщения? И спустя определенное время, примерно через час он снова появился. Тут тоже можно возникнуть какие-то теории заговора, что какие-то знающие люди приехали в Белый дом или просто позвонили Дональду и сказали: «Дональд, ты просто выкладываешь вещи, которые могут быть использованы против тебя на самом деле в суде, потому что ты поговорил с Путиным, он сказал, что он вынужден будет ответить. Ну да, и ты согласился, Дональд, президент Соединенных Штатов не должен такого делать». То есть, может быть, где-то там у них там внизу, в Белом доме, происходят какие-то вещи, которых мы до сих пор еще не знаем, но какие-то умные люди дают ему знать, что, Дональд, так себя вести, в общем-то, нельзя, потому что мы теряем, в общем-то, весь престиж страны.
Ну, вы знаете, Трамп поразительным образом, и он неоднократно это показывал, зависим от влияния. Причем от ограниченных групп влияния. Вот опять же, такого рода люди прислушиваются к небольшому количеству людей из окружения, которым они доверяют. Вот есть какие-то люди, которые, да, могли Трампу сказать, что это не надо. Он говорит, ладно, пожалуй, есть смысл убрать Я не думаю, что он боится там суда или еще чем-то, но просто действительно звучит не победоносно для того же самого Трампа. Ну, мы поговорили, я согласился, что да. Только что ты же говорил про то, что надо прекращать эту чудовищную войну и так далее. А нет, ответочка оказывается вещь более важная, чем прекращение войны. И вот пацанские понятия, общие у них с Путиным, важнее, чем то, что тот, те лозунги, по которым он приходил к власти прошлой осенью. Так что, наверное, и мы это часто видели, как он с утра говорит одно, потом, ну, или это по Некрасовски, что ему книга последняя скажет, то ему на душу сверху и ляжет. Но Трамп за все свои неполные 80 лет жизни никем никогда не был замечен с книгой в руках. Так что это не книга. Что ему там рожа последняя скажет, или там что ему кто-то близкий последний скажет, то ему на душу сверху и ляжет. И вот это вот довольно безумное колебание происходит, по-моему, очень постоянно. И вот эта вот изменчивость Трампа, способность переворачиваться на 180 градусов, это и есть, пожалуй, единственная его политическая константа. Его слово не значит ничего. Он завтра скажет, это я говорил, что Зеленский диктатор, или как он его там позвал? Да нет, ну что вы. Это я говорил, что 24 часа остановлю войну? Да я пошутил. И что вы с ним сделаете? Потому что, ну, вот он такой, у него он как с гуся вода. А парадокс в том, что какая-то существенная доля американских избирателей это глотает, им кажется это нормальным. Но ведь ровно так же глотает и кажется нормальным то, что говорит Путин своим избирателям. Понимаете? В некотором смысле это глобальный какой-то процесс, когда выросло слишком много людей, которым слишком сложен этот мир, и которые хотят найти простые, понятные решения. И вот им эти разного рода, в разных формулах политические лидеры предлагают эти простые, понятные, неправильные, как всегда, решения очень убедительные, и люди их с удовольствием едят. Вот это простота и неправильность – это то, что их объединяет. А как это конкретно реализуется, будь то «Make America Great Again», там, будь то строительство тысячелетнего рейха в устах товарища Гитлера, будь то построение светлого коммунистического будущего в устах товарища Ленина, будь то «Можем повторить» в устах товарища Путина, будь то пантуранизм в устах господина Эрдогана и масса других политических лидеров. Вот раз они это говорят, они же не глупые люди, значит, у них есть аудитория. И аудитория с удовольствием этому внимает. Вот поэтому мне очень, в свете того, о чем вы говорите, мне очень интересно посмотреть, как Америка реагирует на то, что Трамп откровенно ее водит за нос. Он ей вбрасывает слова, потом говорит, да нет, вы меня неправильно поняли, и вообще, но я все равно велик, вы понимаете, что я велик? И Америка со мной становится все величественнее. Ну и какая-то часть слушателей кивает квадратной головой и говорит, да-да, мы вот прям ощущаем, как мы стали важнее, все перед нами расстилаются, уважают, кланяются в пояс. Но какая-то часть начинает думать, не врет ли дедушка? И в этом смысле у Трампа очень серьезная проблема. Ему надо было бы истребить американскую прессу, ему надо было бы истребить американские суды, ему надо было бы истребить все американские политические институции. Тогда он мог бы гнуть все, что считает нужным. Как Ким Чен Ын, или как Сталин, или как сейчас Путин в России. А здесь ему... Здесь ему будет тяжеленько. Я думаю, что в течение ближайших там каких-то нескольких недель, месяцев, в Америке начнет кристаллизоваться сначала непонимание, а потом раздражение в адрес вот этих вот бесконечных твитов Трампа, в которых он просто врет или демонстрирует неэффективность и неадекватность. Конечно, останется какая-то часть отмороженных трампистов, как останется какая-то часть отмороженных путинистов, но значительная часть людей начинает задней ногой чесать за ухом и думать, а что это вообще-то он? А в норме ли он? А свои ли мысли он высказывает, или ему кто-то на ухо шепчет? И неважно, в данном случае, постельничий какой-нибудь, который заскочил в Белый дом, или Трампу самому это в голову пришло. Да, действительно, такой аромат легкого безумия все более очевидно присутствует в высказываниях и Трампа, ну и с Путиным-то еще хуже, потому что там не в высказываниях, в высказываниях это давно уже привыкли, а в действиях проявляется этот аромат безумия.
Я вот все...
Людям это нравится. Вот знаете, самое интересное, многим людям это нравится.
Ну, я думаю, что этих людей будет становиться, ну, при нашей жизни как можно меньше и меньше. Просто я все жду, когда с упоминанием президента Трампа будет появляться, ну, мы с вами не психологи, не психотерапевты, но... термин под названием «биполярочка», потому что я вот залез в Википедию почитать их основные симптомы вот такого вот биполярного расстройства, и прям, знаете, ну вот 4 месяца как будто бы вот, ну, по учебнику. Трамп, конечно, говорил, что он прошел все свои там когнитивные тесты, и что он сдал, и все прекрасно, на все вопросы ответил, но вам не кажется, что пора уже каким-то, не знаю, психологом подключать? Психологом? Нет, психотерапевтом, скорее всего.
Ну, понимаете... Денис, но ведь, как правило, так называемые великие политические лидеры или на грани, или за гранью такой вот психиатрической нормы. Ну вот товарищ Гитлер был нормальный или нет? Товарищ Наполеон, товарищ Ленин. Ну, у товарища Сталина... наблюдалось это вот впрямую. Об этом вот Никита Хрущев писал, что когда у него бывает просто бывали помутнения, когда ему кто-то рассказал, что Хрущев враг Сталина, у того выстроилась какая-то логика, что на самом деле Хрущев агент польской разведки, и фамилия его польская, и Хрущев с ужасом об этом пишет, что Сталин на меня смотрит и говорит, вы ведь не Хрущев, а вы... и называет какую-то польскую фамилию, которую Хрущев со страху забыл. И смотрит вот этими желтыми глазами на меня. Ну и, значит, Хрущев собрал всю имеющуюся в руках силу и сказал, или в голове, да нет, я всегда был Никитой Хрущевым, товарищ Сталин, что вы. Сталин постоял, посмотрел, отвернулся, ушел, а потом сказал ему, пропащий я человек, никому не верю. Себе не верю. То есть у него была очень сильная воля, но эта воля очень сильно зависела от его психического состояния, которое иногда, я не знаю, это биполярка или что это, но то, что были приступы неадекватности, при том, что он был действительно обладал чудовищно сильной волей и подавить мог своим могуществом практически любого, даже там какого-нибудь Жукова, например, который тоже был авторитарист. Но, в принципе, ведь это не самое здоровое качество. Вот они там обвиняют Байдена, что он вот был такой соплей на ножках, и им там манипулировали. А ведь такой сильной личностью тоже можно манипулировать, просто надо знать, как. Надо ему объяснить, что Хрущев поляк. А к полякам у Сталина с 20-го года было особое отношение, потому что он же проиграл польскую войну Пилсудскому. Ну, об этом, конечно, советские люди не знают, но факт именно в этом и состоит. После чего его выбросили из ЦК туда, на Кавказ, заниматься национальной политикой. Потому что Троцкий, как военный... начальник Советского Союза, тогдашней России, ему давал определенные команды, Сталин отказывался их выполнять, отсиживался во Львове и так далее. Ну, короче говоря, Россия, Советская Россия проиграла войну Пилсудскому, была по договоренностям обязана платить 30 миллионов золотом ежегодно. Сталин был тогда политическим лузером, но в нашей памяти этого нет, потому что у нас Сталин великий, могучий и так далее, мы другого просто не знаем. Я к тому, что То же самое про Путина. Ведь он, чего он только не наобещал, о чем он только не рассказывал. Но люди же это как бы старательно забывают. Потому что им нужен вот такой вот образ победоносного человека, вокруг которого они сплачиваются, и без которого они себя чувствуют сиротами казанскими. Ну, вот да. Это самое интересное. То есть Путин говорил про там, удвоение ВВП, про то, что не будет повышать пенсионный возраст, про то, что мы никогда не заинтересованы в Крыме, про то, что да, конечно, мы идем навстречу Западу. И он тогда во все это искренне верил. Тогда. Потом изменилась ситуация, и он также искренне и в искренне это верит. Рассказывает о том, что Запад на нас готовится напасть, уничтожить и так далее. Проходит некоторое время, он с такой же убедительностью рассказывает, что на самом-то деле Запада как такового нет, а есть Трамп, с которым можно говорить, он нормальный пацан. И есть Западная Европа, вот это отвратительные ребята. Года не прошло с тех пор, как он кормил свою паству разговорами про глобальный Запад. И тут вдруг все поменялось. И ничего, эта паства слушает и кивает квадратной головой, погруженной в телевизор. Вот это самое удивительное. Но, видимо, это свойственно человеческим государственным таким структурам. И, в общем-то, это признак того, что они приближаются к какому-то кризисному моменту. Вы сказали, что таких людей, которые веруют, будет все меньше. И да, их циклически становятся меньше, но исчезают они не потому, что умнеют, а потому, что их уничтожают на войне. Вот сколько немцев, верящих Гитлеру, погибли на войне, сколько советских людей, верящих Сталину, и не верящих тоже, но в большинстве, погибли на той же самой войне. И после этого на 2-3 поколения нам хватило. Потом пришел Путин, наросло новое поколение людей, ходящих в тренировочных штанах, как господин Кадыров, и готовых там слушать сказки и танцевать под мелодии бубна, дивные мелодии бубна. И они сейчас идут опять вперед, и уже около миллиона потерь. Ну, правда, покойников только 250 примерно тысяч, а все остальные раненые, ну, тоже довольно много. Тоже довольно много. Так что да, этих людей делается меньше, но выживают-то те, кто похитрее, кто порациональнее, кто их отправляет на передовую, а сам туда не идет. И так всегда было. И вот после того, как путинская эпоха кончится, Россия кровью умоется, что-то она отвоюет там или неважно совершенно. Будет опять несколько десятилетий депрессии, в течение которых там Россия будет продолжать деградировать. Просто потому, что она наделала такое огромное количество ошибок и преступлений за эти несколько лет, что расплачиваться потом во всех смыслах, в демографическом, там, ну, в каком, в экономическом, в геополитическом, предстоит несколько десятилетий. Но это же для того, чтобы это понять, надо мозги иметь в голове. А вся как раз вот эта логика, будь то трамповская, будь то эрдогановская, будь то путинская, она как раз сводится к тому, что, ребята, мы вам все расскажем, а вы нам верьте. Верьте, верьте, мы не обманем. Все будет хорошо, мы поднимемся с колен.
Вот вы сказали, что Хрущев для Сталина внезапно оказался поляком. В таком случае, как бы правильно сказать, для Трампа Маск сейчас кем вообще становится прямо на наших глазах, буквально вот в режиме реального времени?
Ну, по-видимому, носителем южноафриканского национализма, который приехал в Соединенные Штаты без легального обоснования. И теперь вот Трамп на него сфокусируется и будет объяснять, что да, вот этот вот враг Отечества. Потому что, опять же, все гипертрофированное самолюбие. И у того, и у другого. Причем мне кажется, что Маск еще более сумасшедший. Трамп все-таки как-то более вменяем. Не в полной мере, но больше. А Маск, и это тоже характерно для крупных держателей, крупных бизнес-империй, абсолютный авторитарист, конечно. И он с этой вот матрицей пришел к попытке управления государством, и не получилось. потому что когда ты управляешь частной фирмой, ну, в конце концов, самое страшное, что может произойти, ты разорился, сделал неправильный выбор, лопнула твоя фирма, ну, и ты пошел со своими там жалкими сохранившимися там десятками миллиардов долларов улицы подметать, условно говоря, да? А вот когда речь идет о государстве, это, конечно, гораздо хуже, потому что ты-то ушел, а государство-то... Ты исчез, а государство-то разрушено изнутри. Оно как-то вот хромоногое такое должно дальше двигаться. Так же, как и там тысячи людей, которые на этого Маска работают, если его контора рухнет, ну, поплачут, найдут себе другую работу.
Ну, станут на биржу. Вот. На биржу могут встать, если что.
Прошу прощения.
На бирже труда могут стать, как
да,
как,
конечно, они безработные, там оденут на себя табличку, на которой написано «мне нечего есть», и им будут подавать. Это квалифицированные люди найдут, куда устроиться. Но эту структуру, которую под себя выстроил Маск, может рухнуть. Во всяком случае, сторонники Трампа теперь изо всех сил стараются, чтобы она рухнула. Ну, в общем, я не скажу, что я так думал, но подозрение такое было, как выражался генерал Лебедь, двум пернатым в одной берлоге тесно, имея в виду себя и Ельцина. У Лебедя были президентские амбиции, у Ельцина были президентские амбиции. Ну, Ельцин был опытнее, там, не знаю, даже, я думаю, сильнее как личность, но это моя оценка. Короче говоря, Лебедя довольно удачно упаковали, сослали губернатором там в Красноярский край. Во всяком случае, его не пытались физически устранить, как это принято в путинской России. Вот, но вдвоем они вряд ли смогли бы взаимодействовать. И Трамп с Маском оба авторитариста, оба, ну, так скажем, на грани нормальности. Ну, потому что нормальный человек, так, или скажем, ну, нормальный человек не стал бы Маском. Начнем с этого. А уж если бы там стал выдающимся каким-то крупным бизнесменом, ну, постарался бы не выходить в эту ситуацию битья горшок об горшок. А сейчас он уже заявляет, что он вынимает свои космические корабли из американской космической программы. Типа, пусть там эти ребята сидят на орбите. Угу. Тоже вот логика такая, да? Вот Трамп мне навстречу не идет, ну вот пусть теперь сам туда, как выражался господин Рогозин, пусть сам теперь туда летает на батуте, а я, Илон Маск, хрена лысого вам дам летать на своих самолетах. Это, с одной стороны, это какое-то чудовищное детство на уровне песочницы, а с другой стороны, именно так вот так называемые сильные люди и видят эту действительность. Короче, эти два замечательных персонажа рассобачились, а поскольку они яростно любят себя и только себя, то договориться им будет чрезвычайно сложно. И я думаю, что это как раз признак того, что вот я назвал некоторое сначала непонимание американской общественности, а потом уже и разочарование. Что происходит, думают вот эти самые реднеки, которые голосовали за Трампа. Он же ведь все правильно говорил. И вдруг вот такая вот штука. Ну, наверное, Маск виноват. А, наверное, он вообще африканец. А, наверное, он приехал незаконно. А, ну что, кончится это в худшем случае переездом Маска куда-нибудь из Америки и так далее. Ну, не важно даже, чем кончится. Важно, что это началось.
Вот просто когда Трамп пришел к власти второй раз, все стали вспоминать, когда его первая была каденция, и все, условно, специалисты, там, профессионалы там, в своем деле с Трампом работали, ну, максимум примерно год-полтора, потом они начали терять свои места, ругаться и так далее, и так далее, и так далее. И вот в этом году Трамп снова стал президентом, и, ну, не знаю, только разве что ставки не ставили, когда полетит первая такая большая, условно говоря, знаменитость, какая-нибудь голова. И вот внезапно это стал Илон Маск. Вы думаете, что все, конец у них? Потому что справедливости ради, он сегодня уже Маск, я имею в виду. Маск сегодня написал у себя в Твиттере, что я погорячился по поводу ракет. Конечно, ракеты нужно оставлять, потому что вот эти вот Dragon, которые летают, грузовики и так далее, пассажирские тоже, потому что, ну, а кто еще будет это запускать? сегодня как будто бы еще планируются разговоры телефонные, и там администрация Трампа вроде пытается их каким-то образом, ну, я не знаю, может быть, не помирить, но вот эту вот пену сдуть, чтобы никто, ну, чтобы не было жареных фактов, условно говоря. Помирятся, как вы думаете, они? Или все-таки
это все конец? Ну, конечно, они не помирятся. Это такие люди, которые не мирятся. Трамп, он не может, такой тип личности, он не простит. Так же, как и Маск ему не простит. Но они могут, и это хороший для них и для Америки, признак, что они понимают, что кто-то должен делать шаг к примирению. Но на самом деле, действительно, если говорить про космические корабли, ну, я же про это говорил, там люди сидят на орбите. И что? Значит, они должны на тросе спускаться в атмосферу. Если... Или там Трамп должен обращаться к Америке, к России, чтобы она туда запустила какой-то свой космический аппарат, чтобы их оттуда вывести. Ну, значит, прошло несколько часов, Маск немножко охолонул, дал заднюю. Возможно, это вот пена... Я не думаю, что это пена, которую надо смахнуть. Я думаю, что это, наоборот, пена огнетушителя, которую бросили для того, чтобы это раскаленное чувство немножко притормозить. Это разумное решение, это правильное решение, но никогда уже вместе они не будут. И, ну, не знаю, Маску... Ведь не все измеряется этими миллиардами. Еще есть человеческие отношения, которые... Ну, может быть, они тоже зависят от миллиардов и сильно даже зависят. Но Трамп ему уже верить не будет. А для Трампа это чрезвычайно важно. Он, вот эта замечательная его фраза «You are fired» – это хорошо для бизнеса, когда он уверен, что он выгоняет одного замдиректора или, если говорить про политику, условного Болтона, и на его место придут какие-то другие. Да, придут. Вопрос, лучше ли они будут или хуже, эффективнее или нет. То же самое с бизнесом. Значит, ты выгоняешь, тебе придет, в очереди стоит желающий на такую зарплату. Но ведь на определенном уровне начинается с того, что люди, которые готовы работать на таком уровне, это штучный товар. Вот просто так сказать Маску: «Маск, ты уволен». Собственно говоря, Трамп так и произнес, но вежливо. Он сказал, что да, спасибо, Маск очень помог. Значит, ну, там есть формальные ограничения, 130 дней или сколько-то. Спасибо большое, ты сделал фантастическую работу. Вот тебе дорога и шагай. А, собственно говоря, Трамп повел себя в данном смысле в рамках. Не в рамках повел себя Маск. Ну и, видимо, кто-то его убедил, что надо бы немножко притормозить. Но не в этом дело. Дело в том, что, ну, во-первых, Америка это все вживую наблюдает. А во-вторых, помимо Маска там есть большое количество других людей. Ну, например, тот же самый Марко Рубио, который что-то как-то он... приумолк немножко. И, ну, в общем, любой вменяемый человек из близкого окружения начинает задумываться, а разумно ли ведет себя дедушка? А не пора ли или спрыгивать с корабля, или его сбрасывать с корабля? А ведь там еще есть такая вещь, как Конгресс. А в Конгрессе есть такая вещь, как демократы, которые сейчас получили огромное моральное... поражение за последние несколько месяцев. Ну, просто потому, что там и Байден никудышный, и выборы они проиграли, и не понимают, что делать, и действительно у них программы нет. Но как будто бы у Трампа есть программа. Сейчас вдруг выясняется, что все эти соображения насчет тарифной войны, присоединения Канады, Гренландии, это просто такой вой на Луну. Ну... когда-то ведь что-то надо делать, и пока за 400 дней, или сколько, не за 400, за 4 месяца, да, Трамп ничего хорошего для той же самой Америки, для американского избирателя не сделал. Ну вот, я думаю, что Америка довольно быстрая страна, в отличие от России. Ну и посмотрим, что там будет на выборах 26-го года. Потому что, ну, наверняка большое количество людей, которые голосовали за Трампа, а ведь я напомню, что он даже не набрал большинство голосов в Америке. Он набрал 49,9 из числа пришедших голосовать. Другое дело, что его, скажем, противница набрала там 47. и 8. Ну, около 1,5% разница у них есть. Но ведь даже не половина. И вот теперь из этой какой-то части Трампа, трамповского электората, все более значительная часть будет отваливаться. Ну и посмотрим, как Америка справится или не справится. Потому что сейчас у Трампа очень простой вариант. Ему надо или ломать американскую традицию, американские институции и становиться султаном Америки, или ему надо принимать правила игры, подстраиваться и, соответственно, для него это, мне кажется, катастрофа, потому что одно дело, когда ты идешь к власти и раздаешь обещания налево и направо, а другое дело, когда ты пришел к власти. Он же 4 года был у власти, контролировал эту власть и проиграл выборы. При этом рассказывая, что у него эти выборы украли. Кто украл? Какое-то там тайное глубинное государство. На самом деле он же был государством, он контролировал. И все равно он там рассказывает, что этот Deep State, значит, его прокатил. Да нет, просто он за 4 года не сделал ничего такого, чтобы создать себе серьезный задел на продолжение своей каденции. Хотя до него практически все президенты по 2 срока высиживали.
Я вот хотел...
Это о чем-то говорит, правда?
Да, очевидно. И давайте тогда уже под занавес... Про одного сенатора, нашего любимого в нашем канале, сенатора Грэма, как вы знаете такого, наверное, который провел просто гигантскую работу по составлению своего проекта о вот этих вот огромных 500-процентных санкциях и так далее, которые скоро, наверное, очевидно, ну, мы очень надеемся, будут выставлены на голосование сначала в Сенате, а потом они должны подняться в Конгресс. И спикер Конгресса, вот этот вот Майк Джонсон, помните такого? Есть такой спикер, который... Год назад он 6 месяцев не выносил на голосование помощь Украине в размере там, $61 миллиарда. А тут он сказал, я тут же поставлю, если это придет. То есть у него такая гибкость проявилась неожиданная. Как вы думаете, вот этот проект сенатора Грэма. Еще раз об этом скажу.
Грянет или не грянет?
Грянет вообще, да, в этом Сенате. Грянет или нет?
Это зависит от Трампа пока еще, потому что республиканцы, они же, это была, мне кажется, большая ошибка их, но безвыходная была ситуация, по-видимому, они поставили себя в абсолютную зависимость от Трампа. У них были какие-то альтернативные персонажи, которые могли бы выполнять роль претендента на президенты. Но Трамп всех сожрал своей огромной челюстью, как вот у рыбы глубоководной, проглотил. И они были вынуждены сфокусироваться на Трампе. И сейчас они вынуждены. И несмотря на то, что да, в Сенате, где 100 человек, 100 сенаторов, 81, а по некоторым данным уже больше
80, да, 87, по-моему, там уже согласились.
Да, под 90. Готовы этот разрушительный для России пакет выдвинуть. Но при одном условии, что сначала они должны поговорить с Трампом. Как они будут говорить, какая будет стилистика, согласится Трамп, не согласится, он может там что-то внести, какие-то коррективы и так далее. Но они все говорят, что дедушка должен... посмотреть и, во всяком случае, не запретить. Потому что они, вот у них нет другого лидера. Они вынуждены, даже если им не нравится Трамп, они вынуждены его поддерживать. То же самое с Кэмерон Джонсоном. Конечно, он выставит, но если Трамп одобрит. Там, они же из одной партии. Так что у Трампа чудовищное количество полномочий и чудовищное нежелание их использовать, особенно когда речь идет о Владимире Путине. Вот тут логика Кукана меня все время заставляет об этом задумываться. Он ведет себя не как суверенный политический лидер. Он страшно боится обидеть Владимира Владимировича Путина. Вот прям как будто бы они буквально ровня. Хотя на самом деле, ну, понятно, что Соединенные Штаты практически по всем направлениям Россию пока еще опережают. Благодаря усилиям Трампа могут притормозить, конечно. Так что я думаю, что то, что сам по себе этот законопроект появился, это, конечно, форма давления не только там, на Путина, но и на Трампа тоже. Он может... увиливать, он может придуриваться, еще чего-то. Ну, и там, во-первых, 50% это демократы, ну, чуть меньше, угу, которые по определению против него. И, во-вторых, уже сейчас мы видим, как дробится вот этот построенный Трампом треугольник или пирамида из республиканцев, которые тоже говорят: ну, батюшка Трамп, ну, сделай что-нибудь. Уже 4 месяца прошло. А ты делаешь вид, что... Ну, пусть они там у себя еще подерутся. Он же от разговоров о том, что нам там надо прекратить эту войну, потому что каждую неделю 5000 молодых красивых мужчин погибает и так далее, и так далее. Он вдруг перешел к риторике о том, что, ну, детям иногда полезно подраться в песочнице. Ну, дети – это что? Это Зеленский и Путин, его представление. Ну, дедушка Трамп им позволяет. Пусть немножко подерутся. Это что это, как не выворачивание на 180 градусов? И те же самые республиканцы, но они тоже, в общем-то, матерые мужики. Это же не дети в детском саду. И они между собой говорят, что что-то с дедушкой не так. И это звучит громче, чем в России. Потому что в России с дедушкой тоже не так. И уже давно не так. Но там, в России, сказать об этом – это получить там 9 лет, как минимум, за экстремизм. А у Трампа еще нет. Поэтому я думаю, что там быстрее этот процесс пойдет. И те же самые республиканцы понимают, что в 2026 году у них выборы. И Трамп их может утопить, потому что он у них делается на шее не спасательным кругом, а гирей пудовой.
Гермом.
И вот что делать?
Именно так. Ну что же, будем наблюдать за развитием событий, будем надеяться, что это голосование будет в результате вынесено когда-то и будет проголосовано так, как мы любим. Так, как мы хотим. Дмитрий Орешкин, большое вам спасибо. Дмитрий Борисович, политолог, был сегодня у нас в гостях. И я надеюсь, мы у вас встретим живьем уже в это воскресенье на программе «Орешкин и Шаблинский». Большое вам спасибо и до встречи.
Спасибо вам большое, что пригласили.
Всего хорошего, удачных вам выходных.